В прошлых передачах мы рассказывали о частном музее «Парк ледникового периода», в котором выставлена коллекция представителей мамонтовой фауны. Эта коллекция позволяет вести уникальные научные исследования. Особый интерес вызывает изучение мягких тканей ископаемых животных. О научной работе этой экспозиции рассказывает ее создатель и директор Федор Шедловский. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Вы хотели первоначально создать музей для обывателей, но потом все-таки в музее заработали научные программы. Вот расскажите о научных работах музея и о научных исследовательских проектах.
Есть такой великий музеолог, признанный всем миром, Кеннет Хадсон. И этот человек сказал так: музеи слишком важны, чтобы их доверить культурным работникам. Ну, так вот получилось, что не только за последние десятилетия наша наука недофинансировалась, и многие научные центры мировые, они далеко шагнули вперед и в плане точных датировок находок, и в плане современных изучений ДНК этих животных. Поэтому сегодня сотрудничество с такими передовыми научными центрами, оно как вообще происходит? Мы предоставляем свой материал, а они предоставляют нам результаты исследования на таких приборах, на таких установках, которых сегодня просто в России нет.
А вот с кем вы так сотрудничаете?
Сегодня это, конечно, целая плеяда ученых из Копенгагена. Это у нас Германия, где мы по хищникам занимаемся. Это у нас Оксфорд. Это один из руководителей, лидеров, доктор Листер. Это и штат Аризона. Это и университет Беллари.
И вы им посылаете какие-то материалы, да, фрагменты мышц, шерсть?
Так и есть. В основном, конечно, интересуется материал мягкие ткани, но иногда и костные останки, особенно редких животных.
А сейчас вот научились даже из волос. Вот была статья, что десятка мамонтов митохондриальные геномы прочли по материалу вот из шерсти.
Ну вот 6 из них было из нашего музея. На основе именно фондовых находок наших мы нашли отдельный другой вид мамонта. Представляете, мы когда анализировали ДНК шерсти, получилось, что вот внутривидовое разнообразие, разница в 20-30 аминокислот. А мы нашли разницу в 300, в 200 с лишним.
То такого одного вы нашли мамонта или несколько?
Одного. Один комок шерсти дал вот такой результат. Это надо перепроверить, то есть надо информацию дать. Но все эти исследования финансово затратные. Сегодня наш музей не в состоянии выделять отдельные деньги вот на эти исследования. Поэтому мы в 2006 году получили 10 анализов ДНК. В 2007 году тоже надеемся на то, что получим 10 анализов. Это очень много. Для нашего музея сегодня мы в фондах имеем 2500 научных экспонатов, которые не экспонируются. А носорогах тоже результат фантастический. У нас в коллекции сегодня это 80 экспонатов рогов носорога. Они делятся там на лобные и носовые рога. Вот каждый музей оригинальных рогов мечтал бы иметь хотя бы один. У нас их вот 80. Это не просто крупнейшая коллекция. Я вам сейчас такую статистику дам. Всего в России сегодня вне фондов нашего музея находятся 4 лобных рога носорога и 2 за рубежом, то есть 6 лобных рогов и 16 у нас. Я хочу сказать другое, что когда ученым попадает вот такой редкий материал, и они его исследуют, в чем ошибочность может быть их исследований? В том, что материала мало. И вот результат. Сегодня высока вероятность, что наряду с общепринятым видом вот этого шерстистого носорога, который водился на всем евроазиатском континенте, за Уралом водился еще один вид шерстистого носорога. Сегодня на основе вот этих исследований по ДНК этих рогов мы к такому идем выводу. У нас сегодня есть уникальный экспонат – лошадка, билибинская лошадь. Ее уникальность заключается в том, что если мы в своих поисковых отрядах двигаемся и находим находки в положительных температурах, то есть когда вечная мерзлота разрушается, то вот эта находка была найдена под самый Новый год. Артель готовила полигон, снимая грунт торфяников до золотоносных слоев в зимнее время. Это очень хороший такой метод. К сожалению, редко старатели частной артели к этому идут, потому что просто техника нужна хорошая. Одно дело, когда ты летом жижу таскаешь, очень много пустой работы. А когда земля еще не совсем промерзла до конца, температура самая идеальная, когда вот она подморожена, ее снимаешь и снимаешь. Очень продуктивно. И вот была найдена лошадь при минус 18. Она была при минус 18 доставлена и хранится у нас при минус 18. Когда мы ее продатировали в Оксфорде, получилось, что она старше 59 тысяч лет. Она хранится у нас в специальном таком ледяном саркофаге, который имеет стеклянные стены. И вот я вам хочу сказать, что
Уникальность этой находки заключается в том, что когда мы находим при плюсовых температурах, весь микромир и мир грибов, это вот тот современный, который уже на эту находку наслоился, то вот та находка уникальна тем, Белибинская лошадь, что простейшие и бактерии, и грибы, все там то, которое тоже было 59
лет. Причем даже живые какие-то бактерии сохранились, да?
Мы очень долго настраивались оперировать эту лошадь. Ну, нужно было, во-первых, на патологию исследовать, потому что, ну, возможно, мы могли бы заболеть ей. Мы же не знаем, какие болезни были в тот период. Присутствовала ли там, допустим, сибирская язва или еще что-то. И вот мы долго думали, как мы ее будем перевозить из института или в институт. И мы решили ее оперировать прямо у нас в музее. Мы закрыли зал резного искусства на неделю. И ученые работали с научных исследовательских институтов нашей страны и из-за рубежа приехали, они прям работали на ней. Вот для меня, человека не ученого, скорее всего, все-таки я поисковик или путешественник, вот я хочу сказать, для меня было поразительно. То есть, когда мы ее оперировали, мы нашли крупные сосуды, в которых находится кровь. Пусть в мерзлом виде, но она там находится, понимаете. Мы нашли легкие, мы нашли причину гибели этого животного.
Какую причину?
Ну, была сильная травма головы. Прекрасно, наверное, слово не совсем годится. Все-таки сублимирование тканей происходит. Происходит выщелачивание жиров. То есть она самоконсервируется. Это вроде как вот выделанная кожа, допустим. Такая консервация в мягких тканях, она происходит непосредственно в самой вечной мерзлоте за многие тысячи лет. Поэтому, когда находка обнажилась, очень часто нужно понять и правильно ее хранить. Для некоторых находок отрицательные температуры может быть более вредные, чем нормальные условия. Поэтому, если вы придете к нам в музей, вы увидите, что часть мягких тканей у нас находится просто под стеклом, имея нормальные условия 25-20 градусов и влажность. Там есть тоже у меня блок позвонков от мамонта. Если его, допустим, в кипящую воду в колодец опустить, то все эти высохшие мышечные ткани, они наберут форму первоначальную, только вместо вот этих жиров заполнятся водой. Я пробовал кушать мамонтятину.
Вкусно?
Давно. Это в 91-м году. Где-то часа 4 готовили и попробовали. Ну, ничего интересного не было. А вот для таких животных, как волки и бурые медведи, они очень привлекают.
Не прочь отведать мамонта?
Ну, они его отведывают, но это тоже для них, как для нас, доширак. То есть, когда ничего хорошего уже нету,
то
можно и это, да. Я как-то на одной большой выставке палеонтологической в США был поражен. Одна дама посетила выставку для того, чтобы своим двум собачкам показать вот этот мир и многообразие. Ну, и я взял вот блок позвонков с мягкими тканями и вот этим собачкам поднес. Какое было живейшее оживление у них. Вот этим носиком они там сразу всю палитру стали изучать этих запахов, все остальное.
Ну, это же для них новые запахи, неведомые.
Конечно.
А все-таки ваши зарубежные коллеги в этом смысле, насколько они удачливы по сравнению с вами? Я имею в виду, у них какой процент добычи?
Вы знаете, вот пока на Аляске была золотодобыча и другие виды деятельности по недропользованию, то они собирали порядка около 1,5-2 тонн бивни мамонта, и даже у них была найдена уникальная находка голубой бизон, то есть с мягкими тканями, практически сохранившееся небольшое животное, которое вошло серьезно в лучшую, наверное, пятерку всех находок за последние 400 лет. Но несколько лет назад правительство США запретило. Сегодня Аляска используется как все-таки большой регион для туризма. И как только прекратилось недропользование, то и количество материала свелось до минимума. Но я хочу сказать, что на территории и России концентрация животных неравномерна. Вот, допустим, на Таймыре, если мы сейчас вот посмотрим с вами карту запасов этих остатков, на Таймыр приходится всего лишь при огромности территории этого полуострова 1% мировых запасов нефоссилизированных останков в вечной мерзлоте хранящихся. А, допустим, такие районы прибрежные Якутии, как небольшие территории, как Усьянский район, это 14% мировых запасов, Чекурдах, Алайховский район, 15% мировых запасов, Нижнеколымский район, 17% мировых запасов, Западная Чукотка, 4% мировых запасов костей.
Это уже вы насчитали больше 50%.
Абсолютно верно. Случае. Я же вам сказал тогда эту цифру, что порядка 97% находится на территории нашей страны.
А скажите, а кроме России, Крайнего Севера и Аляски, какие страны еще добывают?
Я каждый раз пытаюсь поправить и говорю всегда, не фоссилизированные, находящиеся в вечной мерзлоте. Ведь останки мамонтовой фауны находятся в Подмосковье, на любых карьерах, там, на берегах речек. Ну и, конечно, есть массовые захоронения на территории США, колумбийского мамонта, там Южная Дакота.
Там вроде бы даже есть какие-то места массовых охот, что ли, на мамонтов, да, где массовый забой проводился.
Меня всегда удивляет немножко ученые американские. Они всегда умеют создать историю. Просто-напросто тем, чем я занимаюсь, она настолько хорошо удивляет без приукрашивания. У нас в музее есть книга пожеланий, предложений, как в любом другом месте. И мне очень приятно, что ни один экспонат не обижен. Вы знаете, ни один не обижен. Одним нравятся полные скелеты мамонтов, другим нравятся реконструкции животных, третьим нравится вот эта яма, четвертым зеркальная эмблема. Ни один экспонат не обижен. Мы сегодня говорим, и я такой оптимистичный весь, да, такой хороший, все у нас там. Но иногда, если говорить о нашем предприятии не как о музее, а как о коммерческом предприятии, я не бизнесмен. Я говорю о том, что я все время на грани банкротства. Все время ситуация критическая. Конечно, мне бы хотелось, чтобы государство, ну, немножечко, есть закон. Часть моей экспозиции вошла в Музейный фонд России. И там же прописано законом, что обязательно выделяются от государства деньги на охрану, на издательство полиграфии. Но прецедентов этого нету у государства.
Создателем музея «Парк ледникового периода» Федором Шедловским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. И еще одно объявление. С нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 часов вечера по Москве. А вот повторы на следующий день будут в эфире в час ночи и в 3 часа дня. Пятничная программа будет повторяться в 3 дня в понедельник. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!